Уважаемые дамы и господа, сначала я скажу несколько слов. Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить за приглашение выступить в ведущем исследовательском центре Америки. Он по праву считается оплотом либеральной мысли, и я хорошо знаю о том, что за ним закреплена слава кузницы кадров американской политической элиты. Вот теперь настало время процитировать Роберта Брукингса, который когда-то сказал, что основу деятельности созданного им института составляет убежденность в необходимости точного и беспристрастного подхода к формулированию и изучению вопросов, а также в представлении идей без какой-либо идеологии. И с первых дней работы ваш институт исповедует именно этот принцип. И именно этот принцип, наверное, помогал находить ответы на наиболее сложные вопросы. Вопросы глобальной политики и внутренние вопросы. Сегодня мир переживает период глубокой трансформации, сталкивается с серьезными вызовами, ищет новые модели развития, хотя эта фраза, крайне говоря, применима к любому периоду развития человечества. И, конечно, для нас очень важно, чтобы было пересечение и взаимодополняемость интересов, взаимозависимость наших подходов. Мир будет гармоничным, если те частицы, из которого этот мир составлен, не будут сталкиваться друг с другом, а будут дополнять друг друга, создавая основу для развития. Демократия, права человека, рыночная экономика – составляют сегодня основу не только национального развития, но и некий общий набор международных ценностей. Диалог между Россией и Соединенными Штатами, естественно, является их важной составляющей. Я искренне рад, что наше сотрудничество начинает приносить конкретный результат. Я даже больше скажу. Я доволен, что за последний год с небольшим нам все-таки удалось изменить атмосферу российско-американских отношений. Это не значит, что они стали беспроблемными, что у нас все абсолютно идеально, но атмосферу изменить удалось, есть прямые результаты. Я вам скажу, что мне приятно, что я к этому причастен. Наша встреча проходит после завершения саммита. Хотел бы сказать вам, что он завершился полным успехом. Я не помню более беспроблемного саммита, где бы участники этого саммита были столь единодушны в оценке текущей ситуации. Это не экономику обсуждать, не говорить о путях преодоления глобального кризиса. Это все-таки то, что для любого государства, которое было на саммите представлено, является реальным вызовом, реальной угрозой. Ну и на прошлой неделе мне, конечно, хочется об этом еще раз упомянуть, тем более находясь в Вашингтоне. Мы с президентом Обамой подписали новый договор о ограничении стратегических наступательных вооружений. И, конечно, это реально хороший результат. Что бы ни говорили аналитики по поводу того, чего этот договор достигает или не достигает, в чью сторону смещается баланс, реальное ли это достижение или пиар двух политиков, на мой взгляд, это все-таки очень хорошая штука. У России и Америки непростая история отношений. Причем, как обычно бывает, у нас было много крайностей. Мы то начинали душить друг друга в объятиях, то между нами возникала пропасть, мы ненавидели друг друга. Но мы не должны пытаться искать различия. А мы должны выстраивать долгосрочные прагматичные отношения, именно прагматичные отношения на будущее. Но отношения, конечно, основаны на общей базе, на ценностях демократии и экономической свободы. И, конечно, на общих целях борьбы с глобальными угрозами. У нас разные истории, и люди по-разному воспринимают, зачастую по-разному воспринимают происходящее. В США уже практически два столетия развивается рыночная экономика, а наша страна во всяком случае, в 20 веке прошла через череду очень серьезных испытаний, экономических передряг, экспериментов экономических. И поэтому, по моему глубокому убеждению, Россия нуждается в нескольких десятилетиях абсолютно такой стабильной, спокойной работы по созданию эффективной политической и эффективной экономической системы. И только в этом случае те разногласия, которые существуют, даже на ментальном уровне, будут уходить в прошлое. Чтобы это произошло, не нужно учить друг друга жить, нужно общаться, делать это регулярно, делать это прямо и, конечно, без всяких прикрас. Наши проблемы, проблемы нашей страны, конечно, нам самим лучше всех известны. Это и коррупция, и технологическая отсталость, и нездоровый образ жизни. Но мы начали менять нашу систему 20 лет назад. И эта система, и я хотел бы специально на это обратить ваше внимание, она действительно имеет свои традиции. Она несет печать на себе вековых традиций. Они вошли в привычку, они зачастую мешают, но в известной степени они являются и своеобразной защитой общества, не дают этому обществу развалиться на части. Мы понимаем, как решать эти проблемы, в том числе с использованием опыта наших друзей. Нам нужно выстраивать партнерские отношения по всему спектру вопросов. Но мы, в свою очередь, конечно, готовы подставить Соединенным Штатам Америки свое плечо в случае, если это требуется, а это требуется по целому ряду вопросов. Важны не декларации о демократических принципах, этого делается всегда немало во всех странах, и даже не только изменения в законах, хотя улучшение законов является для нас актуальной задачей. Главное – это реальное осуществление демократии, реальная демократическая практика. Вообще практика – это, как известно, критерий истины, и политическая практика или правовая практика как раз и показывает все лучшие и худшие места. Это на самом деле очень важно. И тогда будет нормальная борьба с коррупцией, тогда будет отстранение от должностей негодных людей, и тогда будет, может быть, то, что сегодня является очень важным, это наличие обратной связи между властью и обычными людьми. Причем я считаю, что этим должен заниматься любой чиновник, независимо от его должностного положения, начиная от президента и заканчивая главой муниципалитета, причем с использованием современных технологий. Я это стараюсь сделать и считаю, что и другие обязаны этим заниматься. Нынешнее время предоставляет для этого огромное количество возможностей. Я вот иногда думаю о том, что очень часто главы государств, правительств в прежние времена становились заложниками своих помощников. Именно они сортируют материалы, именно они создают файлы, которые ложатся на стол. И от них зависит, что показать, а чего не показывать. А мы все понимаем, что и помощники люди, они должны выгодным образом демонстрировать товар лицом, выгодным образом показывать результаты своей работы. А нынешнее время совсем другое. Чтобы мне не написали, или там президенту Обаме, чтобы не написали. Всегда есть возможность открыть компьютер, залезть в интернет и посмотреть, что на самом деле произошло. Это не значит, что интернет говорит правду, а помощники врут. Но это означает, что есть альтернативный источник информации. Без посредства помощников. Прямо в глубину информационной среды. Вот это, на мой взгляд, очень важная вещь, которую мы еще все не до конца осознали. Уважаемые коллеги, мы, естественно, будем работать с Соединенными Штатами по наиболее важным глобальным проблемам. Это и противодействие терроризму, и наркоугрозе, трансграничной преступности, пиратству. Мы занимаемся урегулированием региональных конфликтов, пытаемся, пока, правда, совсем неудачно, противодействовать последствиям изменения климата. Особое внимание уделяем улучшению механизмов многостороннего регулирования международных отношений и, прежде всего, основы такого рода отношений – это Организации Объединенных Наций. Именно эта площадка является универсальной, хотя мы не забываем и Большую Восьмерку, и Большую Двадцатку, и дальше будем этим заниматься. Будем, конечно, заниматься и преодолением последствий глобального экономического кризиса, потому что что нас ждет впереди, пока еще никому не ясно. Я думаю, что и здесь не ясно, и в других местах не ясно. Но сценарии существуют разные, и поэтому в ближайшее время мы снова встретимся с моими коллегами и в формате восьмерки в Канаде, и в формате двадцатки. Мы занимаемся региональными вопросами, региональной безопасностью. Я хотел бы привлечь внимание всех присутствующих к одной из тех инициатив, которая появилась практически сразу после моего избрания на должность президента. Это договор о европейской безопасности. Я хотел бы специально, потому что это важная вещь, сказать, что этот договор, он не направлен ни против каких организаций, в этом не было никакой идеи. Это не хитрая задумка русских против НАТО или ОБСЕ. Мы просто предлагаем дополнить нынешнюю систему безопасности в Европе более эффективным правовым инструментарием. Еще одна тема, по которой мы много сейчас работаем, обсуждаем ее, я не знаю, наверное, и вы там что-то об этом спросите, это иранская ядерная проблема. Сейчас говорится о необходимости введения санкций против Ирана, и причины этих предложений абсолютно понятны. Иран так и не отреагировал на те компромиссные идеи, которые были ему предложены. Мы обсуждаем эти вопросы, эти санкции с нашими коллегами по шестерке. Я обсуждал последний раз этот вопрос с президентом Обамой в Праге, когда мы встретились, чтобы подписать договор Start Treaty. Это не значит, что санкции очень полезная вещь. Более того, они не всегда приносят результат и уж точно не должны наказывать народ. Они должны обеспечивать режим нераспространения ядерного оружия. Только в этом случае они могут быть эффективными. Мы помогаем афганцам трансформировать свою страну в устойчивое и стабильно развивающееся государство, обеспечивать мирную жизнь. Вместе работаем на политическом фронте, на политическом, по вопросам политического регулирования, скажем так. Укрепляем позиции власти. Помогаем полиции, взаимодействуем в сфере транзитных перевозок. Я думаю, что это все в конечном счете работает на общий результат. Правда, пока мы мало сделали для того, чтобы бороться с наркотрафиком, который идет из Афганистана. Может быть, потому что от этого наркотрафика в меньшей степени страдает Америка, но в гораздо большей степени страдает Европа и Российская Федерация. Это как раз тот поток, который идет к нам. В любом случае, нужно дальше по этой теме нам продвигаться. У нас близкие подходы по вопросам ближневосточного регулирования. Необходимо создать реальные условия для формирования самостоятельного палестинского государства. Пока это идет с большим трудом, а без этого невозможно говорить об устойчивом мире на Ближнем Востоке. В настоящее время американская сторона предпринимает усилия для того, чтобы вернуть этот процесс в конструктивное русло, в том числе и путем ведения так называемых непрямых переговоров. Мы это тоже всячески поддерживаем. Я когда встречался, а я в этом году уже успел встретиться практически со всеми ближневосточными лидерами, выступал за непрямые переговоры. У нас в Москве прошло заседание квартета, и я надеюсь, что в конечном счете все это трансформируется в прямые переговоры. Любая остановка в развитии всегда влечет отставание. И поэтому наша страна начала модернизацию экономики, технологическое перевооружение, стала внедрять новые технологии. Скажу откровенно, пока мы сделали совсем мало. И если говорить предельно прямо, то в этом смысле мы очень рассчитываем на партнерство с ведущими экономиками мира и, конечно, с американской экономикой. Меня очень порадовало, что последний разговор с президентом Обамой мы начали не с проблемы Ирана там, или Ближнего Востока, и даже не с заключения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, а начали с вопросов экономического сотрудничества между нашими странами. И я считаю, что если говорить предельно откровенно, это самая провальная сфера в наших отношениях сегодня. Мы вернули этим отношениям динамизм, мы стали нормально общаться, у нас конструктивные отношения между мной и президентом Обамой, просто товарищеские, дружеские отношения, но экономических последствий этого просто не видно. И еще раз хотел бы сказать, что Мне кажется, это было бы очень неплохо. Хотя, конечно, бизнес есть бизнес. Он должен заниматься своими делами и по своим законам. Принуждать его невозможно. Но создать условия для его развития вполне возможно. Я процитировал основателя этого института, господина Брукинса. Ну, было бы неправильно, если бы я не процитировал в этих стенах действующего президента Соединенных Штатов Америки. Он сказал, выступая в прошлом году в нашей стране, что России, Америке нужна могучая, мирная и процветающая Россия. Хорошие слова. Но России также нужна ответственная, мирная, авторитетная и динамично развивающаяся Америка. Америка, которая пользуется уважением всего мирового сообщества, которая выстраивает отношения с другими странами на равной основе и формирует на этой основе позиции по развитию, по новой системе международных отношений. Вот это было бы здорово. Я на этом хотел бы завершить. И надеюсь, мы перейдем к более интересной части нашей беседы, к прямому общению. Но сначала, я так понимаю, господин Талбот должен сказать несколько слов и задать мне вопросы. Если вы не возражаете, я останусь здесь.
Господин президент, большое спасибо. Через несколько минут мы начнем сессию вопросов и ответов. Но, возможно, я смогу немного спросить вас о том, что вы сейчас сказали. Два вопроса, которые сводятся к одному в итоге. Что дальше? Что дальше для переговоров между Российской Федерацией и США по ядерным и другим вооружениям сейчас, когда был подписан новый договор об СНВ, который ожидает сейчас ратификации, конечно, с обеих сторон? Что дальше случится в том, что вы сказали об успешном саммите по ядерной безопасности сейчас? Что последует за ним?
Я, честно говоря, очень рассчитываю, что после этого последует работа. Если говорить о итогах саммита, что мы не разъедемся просто довольные по домам. Что же касается наших отношений и, скажем, Star Treaty, то мне бы хотелось, чтобы за этим последовал как минимум один юридический факт – ратификация этого договора. Если ратификация состоится, значит, мы с президентом Обамой работали не зря. А если ратификации не будет, значит, мы вернулись к определенным советским временам, когда такого рода договоры не ратифицировались. Но мне бы, с другой стороны, казалось крайне важным, чтобы наши отношения не сводились к сотрудничеству в ядерной сфере или к ограничению стратегических вооружений. Хотя, действительно, этого от нас ждут, и мы несем важнейшую ответственность перед всем мировым сообществом по этой теме. А мне бы хотелось, чтобы у нас открылась более широкая кооперация по всем другим направлениям. Но если говорить о судьбе соответствующего договора и нашим действиям, то мне хотелось бы также, чтобы мы начали проводить все процедуры, вытекающие из этого договора, чтобы этот договор был действительно транспарентным, чтобы он устраивал наше общество, и российское, и американское, чтобы он не вызывал каких-то напряжений, и чтобы он в целом помогал нам выстраивать отношения на будущее. Хотя, надо признаться честно, кроме стратегических ядерных вооружений, есть другие виды оружия, тоже весьма опасные, по которым мы должны также договариваться, сверять свои подходы, потому что есть неядерные силы, которые способны причинить радикальный ущерб. И по ним у нас еще нет какой-то согласованной позиции, как нам дальше двигаться в этом направлении. Есть вопросы, по которым мы должны выступать единым фронтом, ну, такие как вот ядерный терроризм, нераспространение, контроль за государствами, которые относятся к числу пороговых и которые пытаются всеми законными и незаконными способами пролезть в ядерный клуб. Вот здесь точно наша совместная ответственность. И мне бы хотелось, чтобы мы этим и занимались.
Большое спасибо. Я думаю, что кто-то из наших коллег хотел бы вернуться к этим вопросам. Еще один вопрос я хочу задать вам о России и глобальной экономике. А какие перспективы, по вашему мнению, по вступлению России в ВТО?
Честно говоря, я считаю, что мы давным-давно должны были бы быть в Всемирной торговой организации, потому что мы стоим на ее пороге уже дольше, чем другие экономики, даже такие крупные, как китайская. И если говорить прямо, то мне представляется, что вопрос о вступлении России в ВТО, он очень сильно политизирован. Из ВТО сделали морковку, которую подвесили перед нами, и говорят, вот вы ведите себя прилично, тогда мы вас примем в ВТО. Но это ведь неверно, потому что от того, что Россия будет в ВТО, выиграет не только Россия, но и мировая экономика, потому что это унификация правил, а Россия все-таки достаточно важная часть международной экономики, чтобы кто ни думал, все-таки у нас много чего есть. Вот. И гармонизация правил, по которым мы будем работать, мне представляется очень важным. Что касается нашей позиции, моей позиции лично, мы хотим вступить в ВТО. Только нужно это сделать быстро, не унизительно и без всяких новых требований. Я скажу откровенно, надеюсь, на меня не обидится Барак Обама. Он мне сказал, что я буду способствовать тому, чтобы Россия быстро вступила в ВТО. Это было сделано в 2009 году, когда мы начинали с ним наши отношения. Но, к сожалению, пока результата нет. Поэтому мы очень рассчитываем на позицию нынешней администрации с тем, чтобы форсировать вступление России в ВТО. Вступление России в ВТО не противоречит нашим другим обязательствам, в том числе и созданию таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном, потому что эти процессы вполне можно гармонизировать, и от этого выиграют все.
Большое спасибо, господин президент. Я приглашу аудиторию задавать вопросы. Я надеюсь, что у нас появился микрофон. Начнем с посла Ригберга. Ричард Беркли, инициатива «Глобальный ноль». Господин президент, я внимательно слушал ответы относительно, что будет дальше после подписания договора, и вы определили некоторое количество аспектов, по которым работали Россия, Соединенные Штаты, европейская безопасность, обычные вооружения, нераспространение. Ваш ответ говорит о том, что появится, начнется новый раунд, но он не станет российским приоритетом. Переговоры и ратификация не являются приоритетом для России, но вы поддержите последующие переговоры для достижения еще большего снижения.
Свинберг, я хотел бы сказать, что это такой же приоритет для России, как и для Америки. Во-первых, ратификация – это процесс, которым мы должны заниматься вместе, ну, соответственно, в каждой из стран. Мы договорились с президентом Обамой, что ратификация будет синхронной, просто чтобы не поставить никого в неловкое положение. Это первое. Второе. Что касается дальнейшего уменьшения ядерных наступательных потенциалов, это в целом является нашей целью, вне всякого сомнения. Вот. И я сегодня, кстати, на саммите говорил, что даже идея глобального нуля сегодня не является абсолютно иллюзорной. Но надо признаться честно, если говорить об ответственности за ситуацию на планете, то это не только ответственность России и Америки, хотя у нас 90% ядерных вооружений. Допустим, к глобальному нулю, если человечество когда-нибудь и придет, то не за счет сокращения потенциалов России и Америки. Это должно быть коллективное решение. Я не буду никого называть, но у нас есть близкие нам партнеры, которые гораздо в меньшей степени хотят сокращать свои наступательные потенциалы, чем Россия и Америка. Их еще надо убедить поступать соответствующим образом. Но в том, что касается дальнейшего процесса переговоров, можете не сомневаться, мы к этому готовы и будем это делать. это нормально. Но мы сейчас зафиксировали некую планку на 10 лет и считаем ее, в общем, достаточной. Если потребуется, мы, конечно, перейдем к обсуждению уже нового уровня. Но 10 лет, во всяком случае, мы можем жить более или менее спокойно, если ратифицируем договоры. И если не произойдет того, о чем написано в преамбуле. А в преамбуле написано про взаимосвязь СНВ и ПРО. Это трудный вопрос. Мы его долго обсуждали. В результате родилась достаточно такая спокойная формула о том, что стороны все-таки признают эту взаимосвязь. А также родился принцип или такой постулат о том, что договор будет действовать до той поры, пока развитие систем противоракетной обороны или каких-либо иных вооружений не войдет в прямое противоречие с принципами этого договора. И вот это самый тонкий момент. Как и президент Обама, я в этом плане рассчитываю на оптимистическое развитие событий, что нам не придется прекращать действие договора, взламывать его из-за того, что мы не договоримся по каким-то вопросам создания глобальной ПРО или пограничным вопросам. Но это уже зависит от нас и от тех политиков, которые в будущем будут обсуждать этот вопрос.
Господин Маргелов, часть вашей делегации, возможно, он будет координировать со своими американскими коллегами, господин Керри, процесс ратификации.
Пока у вас есть такая возможность, явно.
Господин Маргелов, пожалуйста, вас просит президент.
Дмитрий Анатольевич, нам действительно на следующей неделе предстоит с нашими коллегами в американском Сенате обсуждать синхронную ратификацию. И главный вопрос, который нам уже задают наши коллеги, когда российский президент внесет в российский парламент документ на нашу ратификацию.
А когда американский внесет?
Обещают в первую неделю мая.
Ну тогда и мы.
Ну вот, собственно, в этом мой вопрос.
Мы можем это сделать таким пакетным внесением, скажем, два конверта, значит, с утра созвонимся с президентом Обамой, я у него спрошу, ты вносишь? Он мне скажет, да, тогда и я, значит, отправлю.
Конгрессмен Дэна Хонтас, пожалуйста, вы можете дать советы относительно гармонизации господину Маргелову по вашим законодательствам? У нас небольшая проблема, она называется Сенат США. Это конгрессмен говорит. Да, я конгрессмен. Добро пожаловать, поздравляю вас с подписанием этого договора. Я знаю, что в Палате представителей и в Сенате произойдет эта ратификация. У меня есть вопрос. Вы говорили о экономических взаимоотношениях между США и Россией. И недавно мы посещали Думу, делегация встретила депутата Косачева. Этот вопрос также обсуждался. Я думаю, что мы все согласились на том, что уровень торговли между Соединенными Штатами и Россией оставляет желать лучшего. Это неприемлемо, он слишком низкий. У нас есть некоторые соображения относительно того, как мы можем помочь России внести какие-то изменения в это. Но если у вас был список желаний, что бы вы хотели, чтобы произошло в администрации, в Конгрессе относительно того, какие экономические инициативы нужны, какие это будут инициативы?
Вопрос в том, сколько желаний можно таким образом исполнить. Есть, например, на мой взгляд, неисполнимые желания, о которых мы даже уже и не говорим, потому что их вообще, видимо, не исполнить. Они относятся к числу таких, которые реализовать невозможно. Например, это отмена поправки Джексона Веника. Но это настолько сложная вещь, что, так сказать, даже в этой уважаемой аудитории говорить об этом не приходится. Ну а если серьезно, то, конечно, нам нужно просто посмотреть на то, как выглядят наши отношения экономические сегодня. До кризиса наш торговый оборот был 25-30 миллиардов долларов. Это немного с учетом объема американской экономики, ну и все-таки объема российской экономики. Скажем откровенно, объем торговли между Россией и Евросоюзом 250 миллиардов долларов. Объем торговли между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой был, сейчас немножко меньше стал, но тоже минимум в два раза больше, чем, 2,5 раза больше, чем торговля с Америкой. Но дело ведь не только в объеме торговли, это скорее такой вторичный индикатор. Вопрос в инвестициях. Кстати, в отношении инвестиций у нас ситуация выглядит не очень хорошо, но паритетно. Мы сегодня часто это слово используем. Объем накопленных инвестиций Соединенных Штатов Америки в экономику России составляет около 7 миллиардов. Это ничего. Zero. Объем накопленных инвестиций Российской Федерации в экономику Соединенных Штатов составляет 6 миллиардов. Это несколько больше, чем с другими странами. Но по большому счету это тоже совсем немного. Я приведу другой пример. Объем накопленных инвестиций Нидерландов, по-моему, в экономику Соединенных Штатов Америки 150 миллиардов долларов. Вот это разница в балансах. Не значит, что мы можем так быстро преодолеть такого рода разрыв. Вот. Но, конечно, взаимные инвестиции, они очень сближают и очень помогают развитию. Важно только то, чтобы инвесторы друг друга понимали. И, конечно, чтобы государства тоже относились к этим инвестициям благосклонно. Речь идет и о создании правильных режимов таких инвестиций, и в целом о таком благосклонном отношении к инвестициям из других стран. У нас в нашей стране не самый лучший сейчас инвестиционный климат, на мой взгляд. И мы должны сделать все для того, чтобы он стал более привлекательным. Это не значит, что в Америке все великолепно, но в любом случае нам есть чем позаниматься с точки зрения инвестиционного климата и его составляющих. Это и ряд режимов экономических, которые можно было бы использовать, и состояние юридической системы, улучшение работы суда, коррупция та же самая, о которой я говорил. Вот это то, что мешает инвестициям, и не только, конечно, американским. Поэтому мы свои проблемы видим. Но нужно, чтобы и наши партнеры тоже видели свои проблемы, в том числе и препятствующие инвестициям из России или реализации совместных экономических проектов в третьих странах.
И я бы хотел спросить вас, действительно отмена поправки Джексона-Виника – это такое невозможное желание? Я не думаю, что это невозможное желание, господин президент. Я считаю, что в Конгрессе сегодня есть настрой решить этот вопрос. Возможно, вы не знаете, но недавно была сформирована группа по отношениям с Россией в Сенате, и этот вопрос серьезно обсуждался. Большое спасибо, господин президент. В США мы много говорили о единстве с Россией после жутких террористических атак, и это также объясняется многочисленными контактами между Россией и США в последние 20 лет. Это позитивное событие. В своих первых комментариях относительно этих терактов вы сказали, что России приходится сталкиваться с терроризмом очень серьезно, и это также затрагивает права человека и закон. Мы очень много слышали о терроризме и очень мало слышали о последнем. После Беслана произошло ужесточение правовой системы. Вы много говорили о реформе структуры безопасности, судебной системы, и, возможно, сейчас назрело еще больше необходимости для этого. И мой вопрос, как вы убеждаете общество, других людей в правительстве о том, что частью борьбы с терроризмом является соблюдение прав человека и для всех граждан России? Hope to avoid the overreactions that have taken place in other societies after terrorist acts.
Thank you, Mr. President.
трудную сферу, потому что далеко не всегда общество требует соблюдения прав человека после террористического акта. Как правило, общество требует наказания, причем максимально жесткого для террористов. И только где-то на заднем плане кто-то начинает рассуждать по поводу соблюдения прав человека. И это родимое пятно не только нашей жизни в России, это не только признак общественного устройства России, нашего гражданского общества, так во всем мире. После актов террора люди требуют репрессий. Но мы с вами живем в 21 веке, и мы понимаем, что даже в отношении таких актов должно проводиться полноценное следствие, и в него должны быть вовлечены все, кто отвечает за этот процесс в стране. А в конечном счете решение по таким вопросам должен принимать суд. Но существует разрыв между общественными настроениями и позицией правоохранительной и судебной системы. И это реальная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Кроме того, необходимо создавать атмосферу понимания и не только внутри нашего общества, но и взаимопонимания между, скажем, российским обществом и американским обществом, российским политическим истеблишментом и американским политическим истеблишментом. Ну что я имею в виду? Мы все-таки должны научиться применять равный масштаб друг к другу. После совершения последних гнусных террористических актов в московском метро в целом реакция в мире была абсолютно консолидированной и правильной. Может быть, как никогда консолидированной. Но, тем не менее, в ряде случаев все-таки продолжается использование прежних стереотипов, которые просто оскорбительны для России, в том числе и в Америке. Я посмотрел в ряде газет после совершения этого террористического акта, террористы, как и прежде, назывались rebels. Мы это принять не можем. Для нас это неприемлемо. Я считаю, это просто оскорблением памяти тех, кто погиб в метро. Это мелочь, но она показательная. По таким тонким вопросам мы должны быть гораздо ближе друг к другу, мы должны лучше друг друга слышать, и тогда нам лучше удастся преодолевать последствия таких террористических актов. Если говорить о степени сопереживания российского общества, американской трагедии 2001 года, то она была очень высокой. Мы должны научиться применять одинаковый масштаб друг к другу и сопереживать в одинаковой степени. Это очень важно. Это, кстати, показывают самые разные события. И даже такое трагическое происшествие, как гибель президента Качинского и его супруги, а также значительной части польской элиты.
Ambassador Martin and Nick.
Большое спасибо. Приветствую вас в Брукингсе, господин президент. Спасибо за ваше мудрое управление Россией. Мой вопрос касательно Ирана. Как бы вы описали то, как вы рассматриваете программу, ядерную программу, представляет ли она опасность для российских интересов безопасности? И что вы скажете о начале гонки вооружений на Ближнем Востоке? Соответствует ли ваше мнение санкциям, мнению Обамы? Он говорит, что необходимо применить силу, рассматривать это хотя бы как возможность.
Разговоры об Иране с президентом Обамой и с моими другими коллегами являются частью нашей текущей политической повестки дня. Мы делаем это регулярно и всеобъемлюще. Это означает, что Иран действительно создает определенные проблемы. И для нас самое главное, конечно, убедиться в том, что себя представляет его ядерная программа. Как и любой член международного сообщества, Иран имеют право на развитие мирной ядерной программы. Вопрос в том, чтобы убедить мировое сообщество, что она сугубо мирная. А вот здесь и есть проблемы. И за последнее время мы не только не улучшили ситуацию вокруг этой проблемы, а она стала сложнее. К сожалению, Иран, по сути, игнорирует те вопросы, которые ему адресуют. Либо отделывается малозначительными фразами и предложениями. Поэтому мы занимаемся этим вместе. И если говорить о будущем, то мне бы, конечно, не хотелось, чтобы были введены санкции, потому что санкции – это всегда репрессии с целью что-либо побудить сделать. Но если не произойдет чего-то другого, нам придется рассмотреть и вопрос о санкциях. Вопрос в том, что это за санкции. Мне уже неоднократно приходилось говорить на тему о том, какими такие санкции должны быть. Я не сторонник так называемых парализующих санкций, санкций, которые действуют в гуманитарном измерении, которые обрекают на страдания народ. Потому что, во-первых, это просто не соответствует морали, а во-вторых, это способно вызвать обратный и очень опасный результат. В ряде случаев есть основания полагать, что именно этого и ждут некоторые. Для того, чтобы произошло реальное схлёстывание позиций. Но санкции должны быть умными. И вопрос в том, что мы понимаем под этим. Что приемлемо, что неприемлемо. Санкции должны быть универсальными. Санкции должны быть обговорены с основными участниками международного процесса по этому вопросу. Санкции должны быть направлены на достижение одного результата. Именно поэтому позиция по санкциям зависит не только от Соединенных Штатов Америки, от Европы, от России, но и от Китая, от Латинской Америки. Вот только в этом случае такого рода решения, если это потребуется, способны принести результат. Ну и по поводу Ближнего Востока и того, что может произойти на Ближнем Востоке в случае реализации ядерной программы и начала или совершения ядерного, возникновения ядерного конфликта, это была бы просто гигантская катастрофа. Мы все представляем, что будет на Ближнем Востоке, если там будет совершен хотя бы один акт ядерного терроризма или же использовано ядерное оружие. Ближний Восток поэтому и ближний, такой маленький, что там достаточно, чтобы начались взрывы в одном месте, чтобы это все перекинулось в другие страны. Кроме того, это будет сопровождаться масштабной гуманитарной катастрофой, просто исходом людей из разных стран. Ну и, может быть, самое неприятное, что это реально подстегнет гонку ядерных вооружений. Наши многие коллеги из арабского мира, не скрывая, говорят, что если Иран получит ядерное оружие, то они церемониться не будут и заведут его себе для того, чтобы у них оно тоже было. А это неконтролируемое расширение ядерного клуба. И тогда уж точно никакие саммиты, типа того, что мы сегодня провели в Вашингтоне, не помогут. Это тогда будет новая страница в истории человечества, и очень печальная страница. Я надеюсь, что мы сможем договориться, и что нам все-таки удастся решить эту проблему политико-дипломатическими средствами.
Спасибо, секретарь Белакома. Господин президент, большое спасибо за то, что вы пришли к нам. Я из того поколения людей, которые видели холодную войну, и я рад, что мы сломали эту тенденцию. Но я думаю, что очень важно, что упомянуть, что Россия разместила 25 подразделений на Восточном побережье. Спасибо российской стороне за это. У меня есть такой вопрос. Сегодня, было принято военное решение. Если бы сегодня было принято решение, повысить присутствие в Афганистане. И что бы мы сделали, если бы России было сделано подобное предложение?
Правильно ли я вас понял, что речь идет о военном участии России в такого рода операциях или нет?
Да, присоединиться к США в военных операциях.
Я сказал об Афганистане, как о нашей общей озабоченности. Вы знаете, у каждой страны есть своя история, временами она печальная. У нас тоже есть своя история работы в Афганистане, еще советского периода. И для нас это была очень трудная страница. И я не уверен, что наше общество готово к тому, чтобы еще раз эту страницу открыть. Но это не значит, что мы хотим стоять в стороне. Как раз мы договорились практически по всем вопросам сотрудничества в Афганистане, начиная от военного транзита и кончая гуманитарными и даже социально-экономическими проектами по восстановлению экономики Афганистана. На мой взгляд, мы должны кооперироваться именно в этом направлении. Ну а самое главное сейчас – это дать возможность развиваться афганской политической системе. Потому что мы понимаем, что и Америка не может вечно присутствовать в Афганистане. Это очень тяжелое бремя. Но если Америка уйдет оттуда, и силы Альянса уйдут оттуда, то тогда возникнет вопрос, на чем будет основано гражданское общество, на чем будет основана политическая система Афганистана. К тому времени она должна стать более самостоятельной, она должна набрать силы. И вот на это, как мне представляется, должны быть направлены наши общие усилия. Когда я встречаюсь с президентом Карзаем, то первое, что я у него спрашиваю, это то, как развивается политический процесс, потому что это крайне важно. Это, кстати, на самом деле то, что когда-то не удалось Советскому Союзу. И неважно сейчас, какие ценности туда нес Советский Союз, но Советский Союз пытался создать там политическую систему по своему образу и подобию. Ему не удалось. И афганское общество отвергло такого рода политическую систему и такой политический эксперимент. Поэтому задача нынешнего дня заключается в том, чтобы современная политическая система Афганистана была все-таки создана, чтобы там возникло эффективное государство и эффективное правительство. И вот тогда, я считаю, мы можем считать наши задачи исполненными.
Господин президент, я хотел бы спросить вас о Киргизии. Конечно, это имеет отношение к эффективности операции коалиции в Афганистане и относительно вашей помощи, вашей страны в открытии транзита. Как вы оцениваете текущую ситуацию в Киргизии?
В Киргизии тяжелая ситуация. Киргизия в очередной раз проходит в такую фазу нелегитимного развития. И, к сожалению, на мой взгляд, ответственность за это, естественно, несут власти самой Киргизии, которые не предпринимали, видимо, до этого усилий для того, чтобы консолидировать гражданское общество, для того, чтобы договориться с оппозицией, для того, чтобы разрешить огромное количество конфликтов, которые существуют, и просто для того, чтобы нормальным образом вести экономические дела. Когда-то предыдущего президента Киргизии смела оппозиция, он вынужден был покинуть страну, и в упрек ему ставилось совершение экономических преступлений, коррупция. Прошло несколько лет, и, по сути, те же лозунги и те же субъекты. Но они поменялись местами. Это печально, потому что Киргизия наш близкий сосед, и мне меньше всего хотелось бы, чтобы Киргизия превратилась в несостоявшееся государство. А риск распада Киргизии на две части, на север и юг, он реально существует. И, конечно, очень важно предотвратить кровопролитие. Уже убито около 100 человек. Сейчас дело даже не в том, кто все это начал, хотя, конечно, нужно провести разборки, нужно посмотреть, кто стоял за этими процессами. Сейчас главное не допустить гражданской войны. А мне представляется, что Киргизия сейчас на пороге гражданской войны. И все силы, которые сейчас есть в Киргизии, должны осознавать свою ответственность перед киргизской нацией, перед киргизским народом и перед судьбой, перед существованием киргизского государства. Ну и мы сами понимаем, что такое гражданская война в нынешних условиях. Если, не дай бог, она начнется, в эту нишу устремятся террористы, экстремисты всех мастей, потому что именно в ходе таких конфликтов создается самая благоприятная почва для радикалов. И тогда у нас на месте Киргизии может возникнуть Афганистан, существовавший некоторое время назад, второй Афганистан, до того, как там были проведены известные действия. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы помочь киргизским партнерам найти самый спокойный способ выхода из этой ситуации. Как это сделать? Нужно успокаивать людей, нужно формировать правительство, которое будет работоспособным, ну а кому-то из политических лидеров нужно будет принять ответственное решение о своей судьбе. Решение, которое должно быть продиктовано интересами киргизского народа, а не личными политическими амбициями.
Господин президент, Дэрил Уэтс, заместитель председателя по исследовательской работе. Мне очень понравилось ваше выступление по вопросу технологий и как это расширяет ваши информационные ресурсы. И мне интересно, как технологии изменила ваш стиль руководства и когда вы идете в интернет, что вы ищете? Вы когда-нибудь с президентом Обамой по имейлу переписываетесь?
Не переписываюсь, но это хорошая идея. В принципе, это был бы самый быстрый способ коммуникации, потому что пока это от помощника к помощнику дойдет, проходит много времени, потом это приносят в распечатанном виде. А так вполне можно было бы или завести пару айфонов и друг другу строчить там смски или отправлять имейлы. Мне, во всяком случае, это не чуждо, и я так понимаю, что и президент Обаме тоже. Но если говорить о том, что изменило в моей жизни вот эта новая информационно-коммуникативная среда, очень многое. И это не фигура речи, это на самом деле даже привычки. А мы все сотканы из привычек. Если раньше свое утро я начинал зачастую с чтения газет или там дайджестов, просмотра телевизора, сейчас я этого не делаю. Я просто смотрю интернет, и там есть все. Там есть газеты, там есть телеканалы, там есть российские СМИ, там есть иностранные СМИ, там есть СМИ, которые очень любят российского президента, там есть СМИ, которые ненавидят российского президента и, естественно, говорят все, что они думают. И мне кажется, это очень важно, потому что у меня нет лакированной картины действительности, которая, как я уже сегодня говорил, зачастую возникала у многих предшественников, не только в моей стране, но и в других странах мира. И это дает прямой результат. Какого плана? Я очень часто смотрю обращения, которые представляют такой крик души. Люди просят о помощи. Пишут о несправедливостях, о нарушениях закона, о коррупции, еще о чем-то. Конечно, я на все ответить не могу, но наиболее резонансные вещи, так устроен интернет, так устроена сеть, они получают поддержку очень многих людей и получают очень такое динамичное развитие, когда, по сути, возникают целые открытые письма, подписанные сотнями людей зачастую, и это уже точно повод для реакции. И тогда я даю поручение просто министерствам и ведомствам, правительству Российской Федерации. Вначале, наверное, это вызывало некоторое удивление, но сейчас к этому привыкли. Более того, я открыл блог, который существует на моем президентском сайте. Теперь губернаторы этим стали заниматься. У кого-то, может быть, это такая формальная вещь, кто-то реально находится в переписке с людьми, но это точно приносит результат. И если раньше чиновников пугали обращением к вышестоящему начальнику, в том числе в Кремль, то сейчас иногда пугают обращением к соответствующему информационному ресурсу, написать на сайт президента или еще что-нибудь. Это становится эффективным, это становится частью нашей жизни. Это, конечно, не помогает во всем, но это все-таки очень важно. И, может быть, в нашем обществе, в российском обществе, важно, как нигде в другом, где или в нашем обществе вот эти чиновные традиции, они все-таки имеют вековое измерение, и власть всегда стояла очень далеко по отношению к народу, или очень высоко забиралась по отношению к народу. И это, может быть, создало и свои политические традиции, и вот такого рода общение помогает их ломать. Не сразу, но помогает. Поэтому мне нравится это все.
Господин президент, не знаю, возможно ли это сделать параллельное подписание, ратификацию договоров, но я уверен, что предложение о том, как вы с президентом Обамой будете общаться, вызовет нервный срыв как в вашем правительстве, так и у нас в Сенате. Как вы будете делать это?
Антуан фон Акмал, Emerging Markets Management.
Я занимаюсь менеджментом возникающих рынков. Давайте вернемся к экономике. Кроме политики, два вопроса. О прошлом и о будущем. Взгляд в прошлое. После глобального кризиса Россию сильно затронул экономический кризис. Вас это удивило? И как Россия вышла из этого? Было ли это неожиданным? И второй вопрос. У России самые большие резервы газа в мире. Это у вас огромные просто запасы, но и в США открыли большие запасы. Как это поменяет ваши взаимоотношения с США и Китаем?
По поводу глобального кризиса, удивило ли меня то, что произошло? Я вам прямо скажу, удивило. Потому что у каждого из нас есть некие стереотипы, представления о том, что является уязвимыми местами экономики, а что нет. Так вот, то, что произошло после кризиса, начала кризиса в нашей стране, меня удивило, потому что степень глубины падения нашей экономики оказалась больше, чем я это предполагал. Я сейчас не беру другие экономики. Я говорил со своими коллегами в Европе, и с американскими коллегами. Они тоже многим были удивлены. Но для меня это было неприятным потрясением. Как и то, насколько наша экономика зависима от сырьевых ресурсов. Я знал, что это так, но я не знал, что дело так запущено, что это глубина такая, что степень зависимости такая высокая. И именно это и натолкнуло меня в конечном счете на идею объявить технологическую модернизацию. Если бы не произошло кризиса, может быть, мы еще достаточно долго бы развивались в инерционном сценарии, пожинали бы плоды высоких цен на нефть и на газ. Но хорошо, что произошел кризис в этом смысле. Хотя плохо, что мы так сильно обвалились. Плохо, что так ударил кризис по интересам обычных граждан. Замороженные зарплаты, многие лишились работы. Это, конечно, реально большая проблема. Но кризис должен поменять парадигму мышления, экономического мышления. К сожалению, могу вам сказать, что пока не поменял. Многие бизнесмены, многие руководители предприятий, производств, да и просто люди, обычные люди, ждут возвращения высоких цен на нефть, она уже, слава богу, $85 за баррель, уже все ничего. Может быть, скоро будет 140. Тогда вообще можно ничего не менять. Но проблема ведь в том, что после этого, через некоторое количество лет, в силу цикличности экономики, все равно наступит падение, цены вернутся к какому-то прежнему равномерному состоянию. А самое главное, мы не сможем перевооружить, изменить, реконструировать нашу экономику. Поэтому этим нужно воспользоваться. Основной вызов сегодня в том, как быстро. Хотелось бы как можно быстрее, но я понимаю, что это сложно. Поэтому мы объявили 5 приоритетов технологического изменения нашей страны. Не потому что они универсальные, но это просто очень важные приоритеты. Если мы добьемся успехов хотя бы по этим 5 направлениям, а это космос, атомная энергетика, это фармацевтические препараты, это энергосбережение, новые технологии в области энергетики. Вот если по этим направлениям мы продвинемся, будет очень хорошо. Хотя, конечно, высокие цены на нефть и газ – это тоже неплохо. Мы не собираемся их снижать. Для нас это все-таки определенное конкурентное преимущество. Главное, чтобы наша экономика не состояла только из нефти и газа. Вот что опасно-то. Значит, а то, что наши американские партнеры обнаружили у себя новые газовые возможности, ну, может быть, это и неплохо, это будет побуждать нас к тому, чтобы мы внимательнее относились к своим возможностям. А потом, что бы там мы ни говорили, один раз в 50 лет происходит энергетическая революция. Сначала это был уголь, потом нефть, потом газ, потом ядерное топливо. Я думаю, что через 30-50 лет ситуация в энергетике и Соединенных Штатов, и России будет уже другая. Я не знаю, будем ли мы пользоваться водородным топливом, хотя сегодня все этим занимаются. Но уповать на то, что у нас есть много газа и нефти, явно является сегодня близоруким.
Я бы хотел задать вопрос. Вы говорили о странах БРИК в начале вашей речи, и вы время от времени встречаетесь и говорите с странами Латинской Америки. Вы говорите об этих вопросах, сверяете их перспективы, планы, и какое будущее, по вашему мнению, этих группировок?
Я не просто говорю, я прямо после нашей с вами встречи отправляюсь в Латинскую Америку, где будет проведен саммит БРИК в Бразилии. Мне кажется, что это объединение или это сообщество стран сегодня уже сформировалось. Это не значит, что это какая-то стройная организация, но это 4 страны, которые развиваются достаточно быстро. Удается ли нам находить консолидированную позицию? Да, по многим вопросам удается. Не по всем, конечно. Но то, что мы обсуждаем и экономические, а иногда и политические вопросы, мне представляется очень важным. И сегодня БРИК превратился в фактор международного развития. Означает ли это то, что это сообщество раз и навсегда законсервировано? Я думаю, нет. Но для того, чтобы его расширять или как-то изменять, необходимо консолидированное решение участников БРИК. Но то, что это очень полезно, могу вам сказать абсолютно твердо, потому что в прошлом году, когда мы встречались и обсуждали эти вопросы в России, то мы практически с каждым из руководителей, входящих в БРИК, обсудили экономическую ситуацию и национальные меры реагирования. Здесь есть и что послушать, и чему поучиться. Поэтому я думаю, что у этого сообщества есть определенное будущее, и мы будем обязательно заниматься развитием этой организации, этого сообщества.
Спасибо, господин президент. Посол Состанович, последний вопрос.
Возможно,
это первое мероприятие в Брукингсе, когда задаются два вопроса про Киргизию. Это будет второй вопрос.
Киргизы будут рады.
После того, как был свергнут президент Бакиев, некоторые аналитики, в том числе в России, отмечали, как важна была Россия для него. И они говорили, что Россия разозлилась из-за того, что Киргизия не вышвырнула США с военной базы. Вы могли бы пояснить это? Вы можете сказать, что Россия не возражает против того, чтобы американцы имели доступ к базе в Киргизии для поддержания нашей операции в Афганистане?
Как вообще Россия может возражать против суверенных решений другого государства? Это их решение. Оно может нам нравиться или не очень нравиться, но это решение киргизского руководства. И президент Бакиев, человек последовательный, он сначала сказал, что он собирается принять решение о том, чтобы ликвидировать американскую базу в Киргизии. А потом принял такое же последовательное решение о сохранении центра транзитных перевозок. Как мне представляется, последовательность всегда является лучшей характеристикой политиков. Чем последовательнее действует человек, тем лучше у него результаты. Результат работы действующего президента Киргизии налицо. Но это не значит, что мы как-то препятствуем этому. Наоборот, когда я встречался с президентом Бакиевым, я ему всегда говорил, нужно помогать нашим американским партнерам в решении задач в Афганистане. Вопрос в том, как оказывается эта помощь, насколько она эффективна. Так что все было в его руках. Вот.
Господин президент, прежде чем я скажу несколько слов благодарности, я бы хотел спросить наших друзей в аудитории, попросить вас не расходиться после того, как мы завершим программу, для того, чтобы я смог сопроводить президента Медведева и вывести его из здания. И вам, господин президент, я бы хотел выразить особую благодарность не только за существо тех замечаний, которые вы сказали, действительно, они были очень глубокими и откровенными, но я также благодарю вас за тот дух, который вы обеспечили в этой дискуссии. Вы начали свое выступление, прежде всего, процитировав господина Брукингса, и он действительно был бы очень горд, если бы знал, что его имя было связано с таким мероприятием сегодня. Вы также высказали любезные слова в отношении саммита, который проводил президент Обама, и я уверен, что у вас была возможность высказать такие слова и ему. Но, конечно, сегодняшняя встреча задала необычно высокий стандарт во время саммита, и то же самое произошло во время сегодняшней дискуссии. Я вижу очень много людей в аудитории, и я вижу здесь российских, американских представителей, и мы видим, что здесь есть атмосфера доверие. Мы все благодарим вас за то, что вы посвятили нам столько времени, рассказали нам о стольких вопросах. И я прошу вас всех присоединиться ко мне, поблагодарить президента Медведева. И я желаю вам счастливого пути.
Если позволите, я еще два слова скажу. A few words. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить вас за то, что вы так долго слушали мои ответы. Во-вторых, действительно, сегодня было два вопроса о Киргизии, что необычно. Но, с другой стороны, я не услышал тех вопросов, которые я всегда люблю и ценю, и которые обычно мне задают. Это тоже некоторые изменения. Я не услышал ни вопроса о развитии нашей политической системы, о средствах массовой информации, о моих взаимоотношениях с Путиным. Ни один из этих вопросов почему-то не прозвучал, и я думаю, что это повод для того, чтобы еще раз вернуться и
поговорить о наших отношениях и внутриполитической жизни.